21:05 в Москве. Добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона в московской студии Ольга Бычкова. Ну, а сутью событий по Зуму, но в прямом эфире «Эхо Москвы», в прямой трансляции в Ютьюбе и Яндекс.Дзене с нами Сергей Пархоменко. Привет.
Привет-привет. Я надеюсь, что меня видно,
видно, слышно, все прекрасно. Добавлю только, что все эти прямые эфиры работают не зря, потому что есть у нас еще средства связи непосредственные. Это СМС номер +7 985 970 45 45 для отправки ваших СМС-сообщений, телеграм-сообщений и WhatsApp-сообщений. И можно то же самое делать, например, в чате трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы». Все сказал.
Ну да. А у меня еще есть телеграм-канал, который называется «Пархомбюро», в котором я теперь выкладываю специальный пост незадолго до программы с просьбой мне задавать разные вопросы и предлагать разные сюжеты. И там открыты комментарии для всех. И должен сказать, в этот раз большое спасибо, потому что очень много было содержательных вопросов, даже как-то немножко непривычно. Чаще там какая-то перепалка начинается, а в этот раз получилось как-то, по-моему, очень дельно и разумно. К сожалению, не могу сейчас того же самого делать в Фейсбуке, потому что там забанен. В очередной раз еще дней 10 просижу, да, как обычно. Еще дней 10 просижу в бане. В бане.
В бане, да.
Да-да, в бане. Да, возле шайки, во всех смыслах этого слова.
А Стас нам пишет тут кто-то, или кто-то, нет, Антиох нам пишет, жуть событий.
И жуть, да. Жуть и муть, ну, разумеется, конечно. Вот, а кроме того, у меня еще есть теперь Инстаграм, я вынужден был его завести, он называется «Эспархом». И кроме того, у меня есть, я в прошлый раз не сказал этого, а зря скажу, в этот раз у меня есть теперь стрим, который я устраиваю каждый понедельник в 9 часов вечера, и продолжаю там те сюжеты, которые не успел обсудить здесь в эфире. Он так и называется «Суть событий. Дополнительное время». Пожалуйста, ищите канал Сергея Пархоменко в Ютьюбе, присоединяйтесь. У нас там тоже свободные, открытые разговоры, работает чат и всякое такое. Вот. Ну что же, удивительным образом должен начать эту программу с некоторого уточнения относительно того, где я нахожусь. Потому что вчера на эту тему аж прям Первый канал устроил целое шоу, оно называлось «Большая игра». Они, значит, такие большие, играли по поводу моего местонахождения. Там был Дмитрий Саймс, есть такой человек, который в свое время был пойман на том, что он оказался лакеем у сенатора, бывшего сенатора Торшина, когда тот приезжал в Соединенные Штаты, он ему там устраивал разнообразные, я бы сказал, консьерж-сервис, всякие встречи, походы и так далее. Потом про это, про все донесла Мария Бутина, он быстренько сбежал из Соединенных Штатов, потом вернулся. В общем, очень комические были такие превращения. Вот. А главное, там была аж прям целая Мария Захарова. И они там обсуждали, где я нахожусь. Знаешь, как в том анекдоте. И очень меня укоряли в том, что я нахожусь в Вашингтоне, в стране НАТО. Вот. И, в общем, как-то и тут же на нее и живу. А даже сегодня утром мне позвонил специальный человек по телефону и спросил, представившись редактором Первого канала, правда ли я нахожусь в Вашингтоне, в стране НАТО. Дорогие друзья, нет, я не нахожусь в Вашингтоне, в стране НАТО. Я нахожусь в другой стране, прекрасной, не ваше собачье дело какой. Вот, это не Россия. Вот, нахожусь здесь, потому что мне здесь удобно и приятно работать, а интернет работает, как видите, прекрасно, и можно работать и отсюда. Среди прочего, над чем я работаю над своими... над своей программой, программой поддержки российских независимых медиа, которую я делаю в сотрудничестве с замечательной организацией, работой в которой я очень горжусь и очень люблю это рекламировать. И написал это в первой строчке своего Фейсбука. Она называется «Институт Кеннона». Это крупнейшая американская, опытнейшая, старейшая организация, которая занимается изучением взаимоотношений между Соединенными Штатами, Советским Союзом, Россией и другими постсоветскими странами. Я там работаю старшим советником, советую им про Россию. Надеюсь, что мне удается внести маленький вклад в то, что американские политологи, американские историки, американские университетские профессора, иногда даже американские политики, американские дипломаты, всякие важные американские люди начинают лучше понимать, что происходит в России. Мне кажется, что это очень полезная работа, которую кто-то должен сделать. И я очень рад, что мне довелось сделать эту работу и быть старшим советником Института Кеннона, который является, в свою очередь, частью Международного научного центра имени Вудро Вильсона. Вот это я удовлетворяю любопытство господина Дмитрия Саймса, госпожи Марии Захаровой и еще некоторого количества господ и леди, которые так страшно интересовались, чем я занят, где я нахожусь и так далее. Продолжайте, пожалуйста, интересоваться. Это важный очень сюжет. Но вы удивитесь, я говорю про это не только из одного только тщеславия. Хотя отчасти да, конечно. Нас с тобой, дорогая Оля, прям по телевизору показывали.
По Первому каналу.
По Первому каналу, да, да. Жалко, жалко, мама моя не дожила, я бы ей рассказал бы про это. Вот, но зато в этот раз рассказал своим многочисленным детям, они очень гордились, да, нашего папу по телевизору показывают.
Я тоже хвасталась сегодня, с тех пор, как ты мне кинул ссылку в середине дня, я хвастаюсь, не переставаю.
Да, в общем, повеселились мы в волю на эту тему. Так вот, удивительным образом это имеет отношение к делу. А имеет отношение это вот к чему. Я задаю себе вопрос. Интересно, а что массовый зритель Первого канала, а Первый канал, несмотря на то, что он очень сильно теряет аудиторию в последние годы, так же, как и все остальные федеральные каналы, уступая аудиторию и переставая быть основным источником информации и вообще всяких сведений, всякого представления о жизни для огромного количества российских граждан, все больше и больше мы видим в вопросах сообщений о том, что люди называют интернет своим главным источником информации. И даже те, кто любит эту информацию получать не в буквенном виде, а в виде, так сказать, изображений, в виде каких-то передач, в виде звука и картинки, они тоже называют интернет. Это значит, что они смотрят там всякие YouTube и прочее гораздо больше, чем вот эти самые федеральные метровые, как они раньше назывались, телеканалы. Так вот, несмотря на этот процесс, у Первого канала по-прежнему много аудитории. Это по-прежнему большое медиа с большим количеством зрителей, поклонников и всякого прочего. Я спрашиваю их, что они думают, когда они видят в прайм-тайм вечером, за сутки до выборов, обсуждение того, где находится Пархоменко, и что думает Пархоменко по поводу того, собственно, что они обсуждали-то. Они обсуждали, что я имел наглость сказать в предыдущей программе «Суть событий» неделю тому назад, что я имел наглость сказать по поводу вот этой странной истории, когда аж целого американского посла вызывали в Министерство иностранных дел Российской Федерации для того, чтобы пожаловаться ему на непокорные американские компании. И я говорил, что это, в общем, довольно смехотворная вещь с точки зрения межгосударственных отношений. И что, в общем, посол и все американское посольство в Москве в какой-то мере из последних сил спасали репутацию Российской Федерации, когда писали после этой встречи, что они обсуждали всякие важные, серьезные и действительно стоящие обсуждения международные проблемы, а не вот это вот позорище, когда им там жаловались на американские компании, требовали, чтобы они на них надавили. Это вообще представление о том, как устроено американское общество, как устроено американская, так сказать, пирамида власти. Для этого не надо жить в Вашингтоне, как я. Впрочем, я не живу в Вашингтоне. А надо просто иметь мозги внутри головы и там почитать что-нибудь, чтобы понять, что нет этой иерархии там. Не существует возможности у американской политической власти, президента ли, Министерства иностранных дел ли, спецслужб ли, армии, или я не знаю чего еще, оказывать давление на крупные транснациональные и американские национальные компании, капиталы которых равны часто или превышают капиталы огромных стран. Например, если я правильно понимаю, Google – это большая компания, чем компания под названием Российская Федерация. И Apple, по-моему, кстати, тоже. Капитализация Apple больше, чем капитализация Российской Федерации. Вот. И многих, разумеется, очень многих еще стран мира, собственно, почти всех, за исключением нескольких, которые находятся совсем уж в голове списка богатых, развитых стран. Так вот, что зрители думают? Какой ужас? Что происходит? Почему за сутки до выборов сюжетом для обсуждения является вот это вот, что Пархоменко с радиостанции «Эхо Москвы», а также забаненный блогер в Фейсбуке, а также обладатель начинающего канала в Ютубе с какими-то несчастными там 13 или 15 тысячами подписчиков, что он думает по поводу взаимоотношений между Российским министерством иностранных дел и посольством Соединенных Штатов. Кто это устраивает? Зачем они это делают? Почему они этого не стыдятся? А вот почему. Потому что весь этот сюжет про вызов посла, надавливание на американские компании. А по поводу чего должны были надавливать? Должны были надавливать по поводу умного голосования. По поводу того, что эти компании имеют наглость, как я сказал, не запрещать на своих информационных каналах, в своих сайтах, в своих поисковых выдачах и так далее, не запрещать на тот момент разного рода материалы, так или иначе связанные с умным голосованием. А дело в том, что умное голосование и его противостояние всей политической машине Российской Федерации оказалось основным сюжетом этих выборов. Вот сегодня выборы уже начались, мы можем констатировать, что Алексей Навальный, сидящий в тюрьме много месяцев, и команда Алексея Навального, полуразгромленная, полураздавленная, вытесненная из страны, отчасти посаженная, отчасти судимая, напуганная, оставленная без возможности собирать пожертвования от своих сторонников, с обрезанными каналами коммуникации, облитая напалмом со всех сторон, горящим и так далее. Эти люди, Навальный и его команда, превратились в не просто активных участников этих выборов, но ключевых участников этих выборов. Эти выборы про то, удастся ли всей политической и административной команде Российской Федерации во главе с президентом Путиным, со всей его администрацией президента и разного рода другими отделами этой администрации. Они называются по-разному. Один называется Государственная Дума, другой называется прокуратура, третий, как мы позже выясним, называется Федеральная налоговая служба. Все вплоть до пожарных, МЧСников и санитаров. Все они вместе сражаются на этих выборах с Навальным вместе с партией «Единая Россия» и вместе с четырьмя другими так называемыми парламентскими партиями. Все они противостоят Навальному, сидящему в тюрьме. Скажите мне после этого, что Навальный никого не интересует? Скажите мне после этого, что Навальный не является влиятельным политиком в Российской Федерации, а является вон тем берлинским пациентом, а является блогером, а является, там, я не знаю, болтуном или еще кем он там является? Этим персонажем, или как там еще его принято называть, для того, чтобы избегать его имени. Ничего с этим не вышло. Имя не произносится, а выборы все построены на то, чтобы попытаться от него как-нибудь оборониться. И это доказывает в том числе и эта самая вчерашняя передача на Первом канале, где почему-то обсуждали не шансы на выигрыш выборов разными партиями, не вероятный результат партии «Единая Россия», не позицию президента Путина в отношении этих выборов, а обсуждали там меня и то, что я думаю по поводу визита американского посла в Министерство иностранных дел и где я живу и на кого я работаю. Потому что они считают, что я тоже часть этих выборов. Они считают, что я тоже часть той угрозы, перед которой они чувствуют себя в сущности совершенно беспомощными. Они человека уже посадили, они команду уже раздавили, они всего лишили, они все позакрывали, а оно все равно лезет и лезет, работает и работает, возвращается и возвращается. И вот посмотрите, что произошло, собственно, с этим умным голосованием. Я сейчас не буду возвращаться к теме, правильное ли оно, не буду возвращаться к теме, логичное ли оно, эффективное ли оно, приведет ли оно нас к светлому будущему, или оно нам сильно повредит, или еще как-нибудь. Я сейчас хочу поговорить исключительно о такой, я бы сказал, как ни странно, процедурно-психологической стороне дела. Я про это написал у себя в Телеграм-канале, но не вся страна, я думаю, это прочла. Все-таки у меня аудитория не такая, как у Первого канала. Мне не всегда так везет встретиться с такой аудиторией. Впрочем, кажется, это было на сайте «Эхо Москвы». А написал я вот что. Что вот посмотрите, как сегодня это выглядит. Огромное количество людей кандидатов в депутаты Государственной Думы. Очень разных политических направлений, разного возраста, живущих в больших и в маленьких городах и в деревнях, в столице и где-то далеко в провинции. Мужчины и женщины, умные и глупые, образованные и безграмотные, всякие. Вот весь, так сказать, сонм кандидатов в Государственную Думу. Смотрит сейчас на организаторов умного голосования и надеется. И надеется, что умное голосование их поддержит. И когда этого не происходит, они в отчаянии публикуют разного рода там посты в социальных сетях или выступают перед своими избирателями и как-то на это реагируют. И видно, что они страшно огорчены, так или иначе. Одни находят в себе силы сказать при этом какие-то достойные, мужественные слова. Другие начинают плеваться, ругаться, рассыпать кругом проклятия и так далее. Но в любом случае видно, что им это страшно важно, что они этого очень хотят. Что они очень на это надеются, что они понимают, что их шансы очень сильно зависят от того, выберет их умное голосование или не выберет. Даст им свою поддержку Алексей Навальный, сидящий в тюрьме с 17 января, когда его арестовали в момент прилета в аэропорт Шереметьево в Москву. Он по-прежнему сидит в тюрьме. Он лишен связи с окружающим миром. К нему пытаются не пускать адвокатов. Или, во всяком случае, выгоняют этих адвокатов через несколько минут после начала встречи. Адвокатам не дают иметь при себе телефоны и диктофоны и фотоаппараты. Ему не разрешают передавать этим адвокатам ни подрывную литературу, ни самодельные взрывные устройства в сборе, а черновики своих постов в Инстаграме. И тем не менее, кандидаты в депутаты Российской Федерации, все, сколько их ни есть, властные, провластные, антивластные, оппозиционные, такие-сякие, явная Единая Россия, скрытая Единая Россия, все они ждут и надеются, поддержит их Навальный или нет, выберет их Навальный или нет, женится на них Навальный или не женится. Это поразительный совершенно эффект. А есть другая антиситуация, которая заключается в том, что на другой стороне Единая Россия, обласканная, засыпанная баблом, на службе у которой все судьи, прокуроры, следователи, полицейские, ФСБшники, которым разрешено врать что угодно, распространять что угодно, нарушать что угодно, все можно. Но не дай бог, если вас поддержит эта Единая Россия. Не дай бог, если кто-нибудь из избирателей узнает, что вы с этой Единой Россией вместе. Огромное количество этих кандидатов, которые на самом деле кандидаты от Единой России, скрывают это, прячутся, бьют себя в грудь, разрывают на себе майку и говорят: «Боже, сохрани, ни в коем случае это не я, как вы могли про меня такое ужасное подумать, я не имею к Единой России никакого отношения». Более того, эти люди, некоторые из них умудряются распространять фальшивые листовки умного голосования или стилизовать свою избирательную литературу, там избирательные агитационные материалы, всякие кубы, листовки, плакаты и прочее, 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 под умное голосование, под цвета Навального. А Навальный сидит в тюрьме с 17 января. Сегодня у нас что такое? Сегодня 17. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Он сегодня 8 месяцев как сидит. И 8 месяцев не может разговаривать нормальным способом. А он управляет этими выборами. И выборы эти про него. Вот это важнейшая совершенно история. И мы ее обнаруживаем в самых разных ситуациях. Вот вам еще одна. По стране ходит полиция. По стране ходит ФСБ. Буквально по стране, в разных городах, в разных областях, регионах Российской Федерации. Ходят люди, звонят в двери, чаще всего они в штатском, и говорят: у вас похитили ваши персональные данные. Не хотите ли подать в суд? Вы вот чего-то такое неосторожно поимели какие-то отношения с какими-то проектами Навального, объявленными теперь экстремистскими, незаконными, нежелательными, иностранными и всякое такое прочее. И теперь ваши персональные данные похищены. Вы жертва, вы потерпевший. Не хотите ли пожаловаться на это? И люди реагируют на это, я бы сказал, в меру своей покорности и в меру своей сообразительности. Разумные люди просто прогоняют этих людей и говорят, что не приставайте ко мне, вы сами эти данные украли и отвяжитесь от меня. Но при ближайшем рассмотрении выясняются интереснейшие вещи. Вот эти так называемые базы данных со сведениями о тех, кто так или иначе имел отношение с разными проектами Навального, утекли Мы знаем, как они утекли. Обычно они утекают тогда, когда у кого-нибудь из сотрудников происходит обыск, у него конфискуют там компьютер, телефон или что-нибудь вроде этого, и после этого оно утекает, потому что пароли, доступ и всякое прочее достаются всем этим карательным органам. Так это в этот раз, не так это в этот раз. Но в любом случае мы можем с вами утверждать, что утечь от Навального может только то, что было у Навального. А у Навального были почты электронные. Ну, в лучшем случае, имена. Больше ничего. Больше ничего утечь оттуда не может. Теперь вот эти утекшие базы данных лежат в открытом доступе. Любой желающий, потратив 30 секунд и порывшись там во всяких соцсетях, ну, я, например, рылся в Телеграме, не буду вам давать никаких ссылок, потому что я не хочу это распространять, но заверяю вас, что у меня это заняло 30 секунд. Найти эти выложенные данные и скачать их к себе на компьютер и найти там всех, кого я хотел найти. Я нашел там членов моей семьи, я нашел там моих друзей, я нашел там моих сослуживцев, я нашел там самых разных людей, что называется, не подвели. Вот кого я надеялся там увидеть в качестве людей, которые поддерживают Навального, того я там и увидел, так сказать, бальзам на сердце. Ну и нашел я там еще и себя, разумеется, потому что я тоже в разных ситуациях регистрировался на разных проектах Навального задолго еще до того, как они стали какими-то там экстремистскими или кем-нибудь еще, и всегда поддерживал Навального и переводил деньги Навальному, и чего я только не делал по поводу Навального для того, чтобы выразить свою поддержку и свое, я бы сказал, удовлетворение той работой, которую он делает, и главным образом теми антикоррупционными расследованиями, которые он вел. Я нашел там себя. И что же еще я там нашел? Я нашел там большой набор сведений о себе. Этот набор сведений о себе отличается тем, что я не посылал его никогда Навальному, но я знаю то единственное место, в которое я его посылал. Этот набор сведений содержался в налоговой декларации, которую я заполнил, как я обычно заполняю налоговые декларации уже много лет, поскольку у меня есть много разных источников дохода, и не все они сразу из них там вычитают в момент выплаты, вычитают налоги, поэтому я на всякий случай всегда уже много лет заполняю налоговые декларации и отправляю их. Вот в моей налоговой декларации за 2020 год, в самый последний, было указано некоторое количество людей, от которых я получал гонорар. Там были в том числе уникальные организации, уникальные в том смысле, что их никогда не было раньше и не будет позже. Ну, например, я писал гастрономическую колонку для одного яндексовского проекта. Он с тех пор закрылся. А еще я получил некоторое количество денег от системы блогов Яндекс.Дзен. Ну, так вышло. Вдруг меня посмотрело несколько больше людей, чем я рассчитывал. Там произошла монетизация. Прокрутили рекламу, мне стали причитаться какие-то деньги. Я это все указал в своей налоговой декларации. Раньше не указывал, и позже не укажу. И нигде больше не указывал. И отдал это Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Я утверждаю, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации похитила мои сведения и выложила их в открытом доступе, позволила им утечь. Не Навальный, а российское государство. Я бы сказал, что у меня даже нет претензий конкретно к Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погони с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило это все на Навального. Почему? Потому что выборы. Потому что это была часть вот этой безнадежной борьбы с Навальным и с его поддержкой. Это была часть бессмысленных и жалких попыток отвлечь людей, отвратить людей от поддержки Навального. Я вижу этот твой палец.
Да, это я пытаюсь тебе сказать, что у нас сейчас на очереди новости и реклама, но у меня есть некоторый вопрос на эту тему, который я задам сразу после этой несколькоминутной паузы. Это программа «Суть событий». Сергей Пархоменко в эту студию прямого эфира вернется очень скоро. «21:34 московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий». В московской студии я, Ольга Бычкова. А сутью событий, что самое главное, Сергей Пархоменко. И вот ты начал говорить, и даже, в общем, уже, можно сказать, все сказал, про то, что из налоговой инспекции, например, из налоговой службы утекли, как ты говоришь, твои данные, касающиеся, связанные с Алексеем Навальным. Я только не поняла, как данные про Навального связаны с данными про налоги.
Они никак не связаны.
Ну.
Они никак не связаны. Просто тот, кто бабку убил, тот и барсетку украл.
Нет, я понимаю. Вот барсетка, украденная у Алексея Навального,
она не содержала сведений,
связанных с налогами и деньгами.
То, что было украдено,
а как они потом появились и почему они именно?
Это интересный вопрос. Я хотел бы знать, как в этой базе данных, про которую говорят, что она украдена у Алексея Навального, а я в этом совершенно не уверен. Как в этой базе данных, которая выложена на поверхность, под видом базы данных, украденной у Алексея Навального и его сотрудников, как там оказались мои данные, которые можно было взять только из моей налоговой декларации? Больше ниоткуда.
А какое отношение
это вопрос, который я задаю. Это не ответ, который я даю, а это вопрос, который я задаю. И я хотел бы услышать ответ на него. Я хотел бы понять, как эти данные там оказались. Я много чего раздаю в качестве своих данных, и каждый раз у меня спрашивают, вы разрешаете это использовать для наших целей? Я прихожу в госуслуги, у меня спрашивают, я прихожу на сайт московской мэрии, у меня спрашивают, я прихожу
на
что-нибудь там
конечно.
Медицинское, спрашивают, везде спрашивают. И, кстати, когда я заполнял свою налоговую декларацию электронным образом, у меня тоже спрашивали, можно ли использовать мои персональные данные для целей налогообложения, для целей наблюдения за тем, все ли налоги я заплатил. Все налоги заплатил, судя по тому, что ко мне нет по этой части претензий. Никто мне не говорил, что я неправильно заполнил свою декларацию или не доплатил чего-нибудь. Я чист перед Федеральной налоговой службой. Но теперь я вижу эти сведения в открытой базе данных, выложенные, что называется, на поругание и осмеяние, во-первых, и на обработку, разработку разного рода балбесам в форме или в штатском, которые ходят по квартирам и пытаются запугивать граждан для того, чтобы они не приняли участие в выборах так, как хотят их принять. Это ведь часть избирательной кампании, вот это все. Это все часть того, чтобы люди, например, не связывались с этим самым умным голосованием. А вдруг, если теперь про нас все известно? А вдруг, если теперь база данных утекла? А вдруг я теперь проголосую по умному голосованию? А меня накажут. Вот мысль, которую они пытаются заронить в несчастные головы пугливых российских избирателей. Вот зачем это устроено. И вот почему это устроено перед выборами. Ни зачем больше. И для убедительности этого они этим людям говорят, смотрите, мы про вас все знаем. Мы знаем, где вы работаете. Мы знаем, кто вам платит. Мы знаем, где вы живете. Мы знаем номер вашего телефона. Мы все на свете знаем. Это все у вас собрал Навальный, а потом у него утекло. Не имейте больше дела с Навальным. Это вранье. Этого не собирал у меня Навальный. Навальный не спрашивал у меня, платил ли мне гонорар за гастрономическую колонку проект компании «Яндекс». Я уже даже не помню, честно говоря, как он назывался. Телеграм-канал какой-то был с гастрономическим уклоном. Нет, Навальный этим не интересовался. А налоговая служба интересовалась. И теперь, когда ко мне придет, к моей жене придет, или к моим детям придет этот самый балбес в штатском, он скажет, мы все знаем про вашего папу. Мы вычислили вашего папу, мы взяли... Нет, мы не украли у Навального, это Навальный украл. Все сведения про вашего папу. Не ходите на выборы, не голосуйте по умному голосованию. У вас будут неприятности. Придет и укусит за бочок серенький волчок. Вот так это у них устроено. Они действительно запустили все, что можно было запустить. И... поставили на службу борьбе с сидящим 8 месяцев в тюрьме Навальным все, что у них было за душой. Вот я как-то узнаю эту ситуацию. Я последний раз такое видел в 2001 году, когда вот так тоже всеми силами государства, с использованием всех государственных служб, министерств и ведомств, силовых агентств и всего остального, уничтожали компанию «Медиамост» Владимира Гусинского. Вместе с НТВ, журналом «Итоги», газетой «Сегодня» и так далее, и так далее. Вот только их Москвы уцелело как-то от них, от всех. Я это уже видел один раз, когда они все набрасываются и решают эту проблему всеми силами. Вот они сегодня страшно счастливы. Они решают проблему с Apple и Гуглом. Вы знаете, наверное, уже эту новость. Сегодня утром выяснилось, что из магазинов приложений всякий владелец смартфона знает, что этот смартфон – пустая, бессмысленная железяка до тех пор, пока вы не закачаете туда всякие полезные приложения. А где берутся полезные приложения? В магазине приложений. Если у вас гугловский телефон, то в гугловском, если эпловский, то в эпловском. Это я для Владимира Путина объясняю. Он, по-моему, последний остался в стране человек, который не знает, как это устроено. Остальные все знают. Но ничего, ему тоже пора, наконец, выяснить. Он, кажется, сегодня даже проголосовал удаленно. Так что постепенно вот осваивает и эту премудрость. Ну так вот.
Про YouTube ему уже объяснили, да.
Где да, там да, надо, я думаю, что про, что, да, про YouTube ему уже рассказали. Да, уже я помню эту историю. Они все постепенно научаются. Я помню, есть такой журналист Максим Соколов.
Не к ночи будь помянут.
Не к ночи будь помянут. Я даже не помню, жив. Слушайте, на меня прилетела какая-то бабочка. Значит, сейчас все скажут, что у меня здесь моль летает. Нет, это не моль, это не шубы. Это прекрасный ночной мотылек. Так вот.
Расскажите налоговой службе, Сергей.
Расскажу налоговой службе. Так вот, Максим Соколов однажды опубликовал текст, в котором было написано «Интернет – игрушка для американских дебилов». Это, надо сказать, было довольно поздно уже. Уже все пользовались интернетом. А Максим Соколов по-прежнему был уверен, что это игрушка для американских дебилов. Ну, вот он последним, кажется, и остался по этой части. Вот. А теперь вот, значит, на его место заступил Владимир Путин. Так вот. Сегодня стало известно о том, что Google и Apple, поддавшись этому давлению, удалили приложение «Умное голосование» из вот этих самых своих магазинов. Раньше была такая удобная вещь, можно было в телефон закачать приложение «Умное голосование» и узнать имя своего кандидата или кандидата на участке своей бабушки, которой не очень хочется лишний раз иметь дело с телефоном, или еще что-нибудь вроде этого. Вроде этого, какую-нибудь полезную информацию.
Для российского сегмента, что важно подчеркнуть.
Да. Только в российском, да, действительно. Эти магазины, они имеют как бы национальную привязку. Если вы швед, то у вас шведский магазин, а если вы марокканец, то у вас марокканский магазин.
А если вы
российский пользователь, то у вас российский магазин.
Да, но если вы российский пользователь из-за границы, то...
Все равно, вот я, например, разумеется, меня интересуют российские приложения. Я клиент российского магазина. Сейчас я нахожусь вне российской территории. Но я тоже отсюда не могу скачать этого приложения, потому что я по-прежнему в российском магазине.
Так ну, вот. Я тебе скажу, что через VPN все отлично работает. А через какой именно VPN, не скажу в эфире.
Ты знаешь, нет. Да. Я с тобой не соглашусь. Это не должно работать через VPN. Это просто означает, что ты перешла в другой магазин. Может быть, у тебя их есть несколько. Так тоже бывает. Что люди хотят, например, какие-нибудь кино смотреть там, из американского магазина или из итальянского магазина. Возможно, у тебя просто несколько магазинов. Ты переходишь в другой, и там все появляется. Но до тех пор, пока ты в российском магазине, никакой VPN не должен тебя спасать. Потому что вопрос не в доступе. VPN спасает от провайдера. Если что-то закрыто на уровне провайдера российского, то VPN позволяет это обогнуть. В данном случае история не та. Поэтому, даже если тебе кажется, что ты это делаешь с помощью VPN, механизм там какой-то другой, проверь узнающего человека.
Ну, хорошо, ну, да. Важно. Но, в общем, факт тот, что механизмы тоже какие-то есть.
Тем не менее. Механизмы есть, да. Ну, это, на самом деле, довольно хитрая штука, перейти в другой магазин. Ну, в общем, вряд ли много народу будет этим заниматься. Да и не нужно. Вот это то, что я хотел сказать, что технический ущерб от этого довольно небольшой, потому что к сегодняшнему дню, в общем, более-менее все, кого интересовало умное голосование, откуда-нибудь выяснили про своего депутата. А если кто этого не сделал, так тому друзья сегодня могут сообщить, или родственники, или кто-нибудь, потому что есть по-прежнему достаточно много источников. Вон, например, в Википедии. Пожалуйста, можно все это найти, как ни в чем не бывало. Ну, правда, не совсем в Википедии. Есть такой дружественный Википедии проект, называется «Вики-новости». Вот там лежат эти списки, и, пожалуйста, можете посмотреть, это все легко находится, и нет никаких проблем. Ты пошла смотреть Вики-новости, лежит или не лежит? Лежит,
нет, я уже проверяла. Я проверяла сегодня, вот. Да. Сегодня днем там все прекрасно
еще есть, лежит. Множество еще есть мест. На Google Docs, там еще где-то. В общем, при желании, что называется, кто ищет, обрящет, несомненно.
Ну, кстати, Google Docs тоже работают, несмотря на то, что обещали,
работает,
что они не будут работать.
Работает, в Телеграме чего-то работает. Все работает. Поэтому, в любом случае, что нам важно? Технический ущерб от этого не очень большой. Большой ущерб, я бы сказал, два вида ущерба. Во-первых, ущерб репутационный для этих самых компаний. Они до сих пор среди довольно большой части населения Земли, а именно населения Российской Федерации, имели репутацию компаний, которые не прогибаются. Были какие-то слухи, что они там что-то где-то гнулись в Китае. Но Китай такое особенное место, там такой особенный бизнес, там все такое странное, там они вообще все китайцы говорят по-китайски, едят какую-то странную еду и пользуются каким-то странным интернетом. Поэтому да, что-то там у них такое происходит. Но во всем остальном мире, нет, что вы, ни Apple, ни Google, ни за что никогда и никому. К сожалению, выяснилось, что это не так. Второе обстоятельство, я бы сказал, психологический. Некоторый ущерб, нанесенный людям, которые, ну, расстались с некоторым количеством иллюзий и с некоторым количеством надежд. Им казалось, что есть какие-то силы, на которые можно рассчитывать, которые в случае чего помогут, поддержат и так далее. Нет, это не так. Откровенно говоря, я не знаю, на каком уровне принимались эти решения. Это громадные компании. Я и в той, и в другой был физически ногами в свое время, когда я таки сообщаю важную информацию Марии Захаровой, бывал в Соединенных Штатах, причем бывал как раз в тех местах, где у них штаб-квартиры. Я приходил в гости и туда, и сюда, вот, и вел вот там разные разговоры. Ага. И с высунутым от любопытства языком разглядывал всякие их помещения. Все это невероятно живописно и прекрасно устроено. Выкладывал в Фейсбуке картинки оттуда. Майку ношу, которую купил в Гугле, в их внутреннем магазине. Вот. Это огромная компания. И от людей, с которыми я там разговаривал, я знаю, что, как в любой огромной компании, там невероятное количество всякого бардака. И система принятия решений там довольно странная. В каких-то ситуациях страшно коллективное, в каких-то ситуациях страшно персональное. В каких-то ситуациях вообще непонятно, куда здесь идти, потому что имеется огромная иерархия начальников, которые сидят друг на друге, и непонятно, кто за что отвечает. Всегда в этих огромных компаниях это происходит. И всегда эти компании, поскольку они очень большие, поскольку, в общем, они очень много зарабатывают, они как бы сами себя утешают тем, что, ну, послушайте, у нас до такой степени все хорошо. Но мы так хорошо зарабатываем. У нас так много инноваций. Нас все так уважают. Нас все так боятся. Ну, хрен с ним. Ну, пускай у нас внутри будут эти заусенцы. Ну, пускай у нас внутри вот это вот... Ну, ничего страшного. Ну, в конце концов, мы такие прекрасные, что мы можем себе позволить. Чаще всего, как раз наоборот, маленькие компании, находящиеся на этапе развития, на этапе какого-то там стартапа, на этапе первоначального рывка, они очень озабочены тем, чтобы процедуры там были отлажены и устроены идеальным образом. А большие компании уже давно махнули на это на все рукой. Поэтому я не знаю, принимали ли эти решения офисы на уровне Российской Федерации. Это вам специалисты из программы «Точка», которая, по-моему, в воскресенье происходит с Александром Плющевым на «Эхе Москвы». Они вам, наверное, про это расскажут. Я не расскажу. Я знаю, что пугали, прям тюрьмой пугали. Прямо пугали уголовным преследованием и всем, что связано с заключением в российскую пенитенциарную систему. Пугали сотрудников, которые в России. Об этом сведения утекли в газету «Нью-Йорк Таймс», сегодня они были бы опубликованы, что сенаторы, которые пытались имитировать, это, конечно, замечательная вот эта обезьянья манера, когда они пытаются сделать, как у больших. У нас тоже будут парламентские слушания. Вот мы видели в CNN парламентские слушания по поводу вмешательства в американские выборы. Там сидел, кстати, Цукерберг и потел. Очень волновался, это было очень красиво. И замечательные всякие такие театральные, кинематографические сенаторы на него набрасывались, они были такие голливудские, они были там в белых рубашках с закатными рукавами, они употребляли всякие полунеприличные выражения, изображали из себя своих парней. Вот, это было страшно живописно, невозможно было оторваться. Мы тоже такое устроим в нашем Совете Федерации, говорят российские сенаторы. Но российские сенаторы, они такие российские. Поэтому выглядело это довольно карикатурно. Но, как многие карикатуры в российской истории, знаете, сталинизм тоже ужасно карикатурен. Вот этот чувак в усах, вот весь этот Кинзмараули, вот этот Хрущев, который танцует ГПК. Вот это вот все. Это было на самом деле довольно смешно. Но только это обошлось многими-многими миллионами убитых людей. Это часто такое бывает в российской и в советской истории. Вот это тоже, с одной стороны, выглядело очень смешно, как они, надувая щеки, спрашивали, на чьи деньги существует система магазина приложений Apple. Кто финансирует магазин приложений? Ядрёна вошь. Ну, кто финансирует? Кто надо, тот и финансирует. Вот. Но шутки шутками, но между делом они этим людям сказали, мы вас посадим. Вы находитесь на территории Российской Федерации, мы вас не выпустим и посадим. Вот и все. Лично вас. Если вы будете, как они выразились, прикрывать свою материнскую компанию, они не прикрывают свою материнскую компанию. Они выполняют корпоративные процедуры внутри этой материнской компании. Они соответствуют стандартам своей материнской компании. Но им было сказано по-другому. Если вы будете прикрывать свою материнскую компанию, мы вас закроем. Вот в этой ситуации кто-то в Apple и кто-то в Google принял решение. Да ну их черт. Да провались они пропадом. Еще мы будем рисковать живыми людьми. Нашими собственными сотрудниками, чтобы это зверье их отправляло в пресс-хату. Да провались они. Тем более, что, в общем, все, кому надо, уже знают про это умное голосование и давно уже вычислили там своего депутата прекраснейшим образом. Не стоит оно того, решили они. Нанесли ущерб. Два ущерба. Репутационный ущерб своей компании и, я бы сказал, моральный, психологический ущерб людям, которые как-то им доверяли и на них надеялись. Ну, может, оно стоит того. Может быть, в этой ситуации как-то здоровье этих сотрудников и важнее. Давайте опустимся все-таки на этот уровень. Давайте все-таки посмотрим. Ну, они же имеют дело со зверьем, как мы понимаем. Эти люди, эти служащие здесь, этих компаний, они имеют дело с людьми абсолютно безумными. С людьми, которые уже доказали, что они для того, чтобы понравиться начальству, заработать лишнюю звездочку, готовы абсолютно на все. Если надо, они новичок применят. Если надо, они травить будут, бить будут, стрелять будут в подъезде, как эту самую Анну Политковскую.
Политковскую и кого угодно. Угу.
Политковскую застрелили в подъезде, я помню.
Да, с пакетами
из магазина «Седьмой континент» в руках при входе в лифт. Так сейчас помню.
Угу.
Так что с этих станет, что называется. Я уж не говорю там про Немцова и всех остальных. Здесь убивают в этой стране. И про это надо помнить. И, по всей видимости, люди на каком-то уровне, я не знаю на каком, может быть, на самом высоком, может быть, на каком-то среднем, а может быть, даже на почти низовом, про это вспомнили. Но из этого есть урок важный. Не надо сильно на это рассчитывать. Никто за вас эту работу не сделает. Вот эту работу продолжают делать люди, оставшиеся на свободе. Над ними принято ржать в структурах Russia Today и всех остальных. Они все сбежали из России. Они не сбежали из России. Вы их выгнали из России. И они оттуда в тяжелейших обстоятельствах продолжают работать. Это вы думаете, что они там на курорте сидят? Это вы думаете, что они блан-манже кушают и пьют шаблишечку вкусненькую, которую вы там в Russia Today так сильно любите? На самом деле это устроено немножко не так. На самом деле, да, надо самим придумывать. Надо самим искать выходы. Надо самим умножать эти линии обороны. И так оно, в общем, и делается. И, как мы видим, успешно. Выборы-то, смотрите, во что превратились. Выборы-то в некотором роде перевернуты, вверх ногами уже. Выборы сегодня – это борьба между Путиным и Навальным. Путин сидит в Кремле, а Навальный сидит в тюрьме. А воюют они на равных. Как это так получилось? Смогли. Удалось. Сделали. Превратили своего сидящего коллегу, друга и начальника, превратили его в главное действующее лицо этих выборов. И ответили на вопрос, зачем он вернулся в Россию. Вот за этим. Для того, чтобы быть крупнейшим российским политиком, каковым он остается, и в тюрьме. И разговоры о том, что «А что это он приехал? Он же знал, что его посадят». Нормальные люди так не делают. Нормальные люди так не делают, а крупнейшие политики делают. И в этом смысле он не нормальный человек, а политик. Вот такого масштаба. Явлинский бы этого не сделал, и Зюганов бы этого не сделал, и Жириновский бы этого не сделал. Потому что они, находясь в стране, не могут превратиться в главных действующих лиц этих выборов. Они второстепенные марионетки. Каждый висит на своей веревочке, на своем углу сцены. А Навальный стоит возле рампы. Вот как это у них получилось. И смежный с этим вопрос, который мне задают, это я все вот эти вот вопросы, я не называю, простите уж, авторов этих вопросов, но я их всех выгребаю из списка, который я составил, глядя в свой телеграм-канал Пархомбюро, где я собирал эти вопросы для того, чтобы построить эту передачу. Еще раз большое спасибо всем тем, кто эти вопросы задавал. Ну вот было несколько человек, которые меня расспрашивали про альянс врачей. И про то, что вот ближайшая сотрудница, казалось бы, или там сторонница, очень яркая, очень запоминающаяся и по-прежнему Навального, заявила о том, что она просит больше не ассоциировать ее организацию с этим. И что вот она, наверное, была заложницей, наверное, ее пытали, наверное, она, собственно, с ней произошло то же самое, что происходит в Белоруссии в таких случаях, когда людей сажают и пытают. Это вот она такой русский Протасевич. Послушайте, я не знаю, пытали ли ее. Думаю, что нет. Но я хорошо себе представляю, что можно действительно, как справедливо сказал по этому поводу Иван Жданов, можно превратить жизнь в ад, если нужно. Я легко себе представляю то давление ежедневное, которое испытывает на себя человек, который открыто говорит, что он является сторонником и сотрудником Навального. Да еще и за которым есть там какая-то команда, структура, организация, какой-то замысел, какие-то цели, которые люди ставят, связанные в данном случае, например, с медициной, с защитой интересов врачей, с созданием профессионального врачебного сообщества и так далее. И вот это давилово продолжается вот эти 8 месяцев. Ну, в какой-то момент человек говорит, пожалуй, хватит. Пожалуй, я сделал, что мог. Пожалуй, как-то, ну, мой ресурс исчерпан. Я не могу осуждать на этом месте никого. Для этого никакие пытки не нужны. Не нужно, чтобы человеку что-нибудь куда-нибудь втыкали или чем-нибудь его жгли или дергали его каким-нибудь током. Мучения бывают другого рода. Постоянное давление, постоянные придирки, постоянные допросы, постоянные обыски, постоянные разговоры вот с этими жвабами в форме и без формы. Но имейте какое-то милосердие к людям. И еще будет много таких случаев. Конечно, среди них есть там совсем гнусные. Есть какие-то люди, которые начинают прям работать такими профессиональными, разочаровавшимися в Навальном. Вот это уже, пожалуй, слишком. И вот это прощать не хочется. Когда человек уже как-то вышел из этой игры, спрыгнул с этого поезда и продолжает теперь как-то работать в другую сторону. Вот это всегда выглядит гнусно. Я надеюсь, что в данном случае ничего такого не произойдет. Но сам факт, когда человек говорит, с меня хватит, ну, это можно понять. Так что вот этот сюжет тоже, мне кажется, такой достойный понимания. И последнее, что я хочу сказать, это вопрос важный, такой принципиальный. Мне задает его мой читатель по имени Артем, вот здесь я даже его назову, который спрашивает, что вот Татьяна Становая, довольно известный российский такой аналитик, который, кажется, тоже живет в каких-то других странах, она считает, что неизбежен рост репрессий, пишут мне, и никакого смягчения не будет до условного 5 марта 1953 года. Погуглите, что случилось 5 марта 1953 года. А будут следующие враги режима, и, может быть, даже будут какие-то этнические чистки, как в последние годы жизни того, кто 5 марта 1953 года. И вот, дескать, согласен ли я? Да, я согласен. Да, вот это вот важно понимать, что ничего после 19 сентября, после окончания этого голосования, которое я не решаюсь назвать выборами, ничего не изменится, так сказать, в лучшую, легкую сторону. Никто не отвинтит никаких кранов, и никто не ослабит никаких гаек. На самом деле мы присутствуем, и я про это говорил, мы присутствуем при радикальном глобальном перерождении этого режима. Он из авторитарного становится тоталитарным. Он создает внутри себя группу людей, лишенных гражданских прав. И это не потому, что выборы, а это потому, что нужен враг внешний и внутренний. И количество врагов будет увеличиваться. И я уверен, что часть этих врагов будут, так сказать, на этнической почве. Не хочу ничего подсказывать, я много раз уже говорил про это, что есть некоторое количество претендентов на это, в это положение. Но, несомненно, количество врагов режима лишенных гражданских прав, лишенных доступа к правосудию, лишенных возможности защищаться, лишенных возможности жить на равных со своими согражданами, эта группа будет, несомненно, расширяться. И там будут разные наименования этим людям присваивать. Разных иностранных агентов, экстремистов, врагов того, нежелательных всего и всякое такое прочее. А причина у этого вот такая. Большая, глобальная, идеологическая.
Это Сергей Пархоменко в программе «Суть событий». Спасибо всем, кто был с нами. До встречи через неделю. Пока.